Глава вторая. Анисим Карев загадал женить сына Костю на золовке своей племянницы. Парню шел 26-й год. Дома не хватало батрачки, да и жена Анисима жаловалась на то, что ей одной скучно и довериться некому. На Преображение сосватали, а на Покров сыграли свадьбу. Свадьба вышла в дождливую погоду, по селу, как кулага, сопела грязь и голубели лужи. После обедни к попу подъехала запряженная в колымагу пара сиваков. Дымовитые гривы тряхнули обвешенными лентами, и из головней вылез подвыпивший дружка. Он вытащил из-под сена вязку кренделей с прижаренной верхушкой лушник и с четвертью вина окорок ветчины. Из сеней выбег попов-работник, помог ему нести и ввел вздохнутую от телячьей вони кухню. Из горницы с завязанным на голове пучком вышел поп, вынул берестяную табакерку и запустил щепоть в расхлябанную ноздрю. Чих! Фыркнула около печки, из кособокой скамьи полетела куча пыли. — К твоей милости! — низко свесился дружка. — Зубок привез? — Привез. Поп глянул на сочную, только вынутую из рассола ветчину, и ткнул в красниковую любовину пальцем. — Хорошая! Вошла кухарка и, схватив за горлышко четверть, понесла к открытому подполью. «Расколешь!» — заботливо поддерживая донышко, — крикнул работник. «Небось!» — выпятив отвислую грудь, — ответила кухарка и, подоткнув подол, с оголенными икрами полезла в подпол. «Смачная!» — лукаво мигнул работнику дружка и обернулся к попу. «Так ты, батюшка, не мешкай!» В заслюделую дверь, спотыкаясь на пороге, ввалились грузной походкой дьячок и дьякон. — На колымагу! — замахал рукой дружка. — Выходит сейчас. — На колымагу, так на колымагу! — крякнул дьякон и, подбирая засусленный подрясник, повернул обратно. С взбитой на бок отрёханной шапкой и обгрызанным по запяткам халатом, завернув в ворот редкую белую бороденку, вышел поп. «Едем!» Дьякон сидел на подосланной соломе и, свесив ноги, кшикал облепивших колымагу кур. Куры с кудахтаньем и хлопая крыльями падали на земь, а сердитый огнеперый петух, нахохлившись, кричал на дьякона и топорщил клювом. «Ишь ты какой серьезный!» — говорил шепелявя дьякон. «В засычку все норовишь, не хуже попа нашего, того и гляди, в космы вцепишься!» Батюшка облокотился на дьячка и сел подле дьякона. «Ты больно широко раздвинулся», — заметил он ему. Дьякон сполз совсем на грядку, прицепил за дышло ноги и мысленно ругался. Как петух черт сивый. «Эй, матушка!» — крикнул дружка на коренного, но колесо зацепило за вбитый кол. «Но дьявол!» — рванул он крепко вожжи, и лошади, кидая грязь, забрякали подковами. «А ты, пожалуй, нарочно уселся так!» — обернулся поп опять к дьякону. «Грязь-то вся мне в лицо норовит!» «Это, батюшка, бог шельму карает!» — огрызнулся дьякон. Но, повернувшись на грядки, полетел кубарем в грязь. «Тпру! Тпру!» — кричал взбудораженный дружка и хлестанул остановившихся лошадей кнутовищем. Лошади рванули, но уже не останавливались. Подъехав к крыльцу, дружка суматошно ссадил хохотавшего с дьячком попа и повернул за дьяконом. Дьякон, склонясь над лужей, замывал грязный подрясник. «Нет, прукай, дурак, когда лошади стали!» — искоса поглядел на растерявшегося дружка и сел на взбитую солому. Молодых вывели с иконами и рассадили по телегам. Жених поехал с попом, а невеста — с крестной матерью. Впереди, обвязанные накрест рушниками, скакали верховые, а позади с приданными сундуками гремели несправленные дроги. Перед церковью на дорогу выбежала толпа мужиков и, протянув на весу жердь, загородила дорогу. Сваха вынесла четверть с водкой и, наливая бражный стакан, приговаривала: «Пей, гусь, до пути не мочи». Выпившие мужики оттащили жердь в канаву и с криком стали бросать вверх шапки. Дьячок сидел с дьяконом и косился, как сваха, не заткнув пробки, болтала пузырившееся вино. Из калитки церковной ограды вышел сторож и, отодвигая засов, отворил ворота. Поп слез и, подведя жениха к невесте, сжал их правые руки. Около налоя краснел расстеленный полушалок и коптело пламя налепок. Не в охоту Косте было жениться, да не захотелось огорчать отца. По селу давненько шушукали, что он присватался к вдове соседки. Слухи огорчали мать, а обозленный отец называл его ерником. «Женится, переменится», — говорил Анисиму уважительный кум. «Я сам такой с молоду алахарь был». Молодайка оказалась приглядная. После загула свекровь показала ей все свое имущество и отдала сарайные ключи. Костя как-то мало смотрел на жену. Он только узнал, что ходившие о невесте слухи оправдались. До замужества Анна спуталась со своим работником. Сперва в утайку заговаривали, что она ходит к нему на сеновал, а потом говор пошел чуть не открыто. Костя ничего не сказал жене, не захотелось опечалить мать и укорить отца, да и потом ему самую Анну сделалось жалко. Слабая такая, в одной сорочке стояла она перед ним. На длинные ресницы падали густые каштановые волосы, а в голубых глазах светилась затаённая боль. Вечерами Костя от скуки ходил с ребятами на улицу и играл на тальянке. Отец ворчал, а жена кротко отпирала ему дверь. В безмолвной кротости есть зачатки бури, которая загорается слабым пламенем и свивается в огненное половодье. Анна полюбила Костю, но любовь эта скоро погасла и перешла в женскую ласку. Она не упрекала его за то, что он пропадал целыми ночами, и даже иногда сама посылала. Там, где отперты двери и где нет засовов, воры не воруют. Но бывает так, что постучится запоздалый путник, и пригретый забывает, что он пришел на минуту и остается навсегда. Анисим вздумал арендовать у соседнего помещика землю. Денег у него не было, но он думал сперва занять, а потом перевернуться на обмолоте. На Рождество пришел к нему из деревни Кудашева молодой парень, годов 20, и согласился на найм. Костя пропал где-то целую неделю на охоте, и от знакомых стрелков о нем не было слуху. Анна с батраком ходила в Ригу и в два цепа молотили овес. Парень ударял резко, колос перебивался пополам, а зерна с визгом впивались в разбросанную солому. После хрестца он вынимал баночку и, завернув накосо бумажку, насыпал в нее, как опилки, чистую полукрупку. Анна любовалась на его вихрастые кудри, и она чувствовала, как мягко бы щекотали его пуховитые усы губы. Парень тоже засматривал ей в глаза и, улыбаясь, стряхивал пепел. «Ну, давай, Степан, еще хрестец обмолотим», — говорила она и, закинув за подмышки за рукавник, развязывала снопы. Незаметно они сблизились. Садились рядышком и говорили, сколько можно вымолотить из копны. Степан иногда хватал ее за груди и, щекоча, валил на солому, Она не отпихивала его, ей было приятно, как загрубелые и скользкие от цепа руки твердо катились по ее телу. Однажды, когда Костя вернулся и уехал на базар, он повалил ее в чан и горячими губами коснулся щеки. Она обняла его за голову, и пальцы ее утонули в мягких кудрях. Вечером на Масленицу Костя ушел в карагод и запевал с бабами песни. Анна вышла в сени, а Степан, почистив кирпичом уздечку, перевязал поводья и вынес в клеть. На улице громко рассыпались прибаски, и слышно, как под окнами хрустел снег. Анисим с бабкой уехал к кому-то в гости, а оставшийся с Аврасой жевал в кошелке овес. Анна, кутаясь в шаль, стояла, склонясь грудью на перила крыльца. Степан повесил уздечку и вышел на крыльцо. Он неслышно подокрался и закрыл ей ладонями глаза. Анна обернулась и отвела его руки. — Пойдем, — покраснев, как бы выплеснула она слово и закрылась рукавом. В избу вошел с веселой улыбкой Костя. Степан, побледнев, выбежал в сени, а Анна, рыдая, закрыла судорожно вздрагивающие губы в подушку. Костя сел на лавку и закачал ногами. Теперь еще ясней показалось ему все. Он обернулся к окну и, поманув стоявшего у ветлы Степана, вышел в сени. «Ничего, Степан, не бойся!» Подошел он к нему и умильно потрепал за подбородок. «Ты парень хороший!» Степан недоверчиво вздрагивал. Ему казалось, что ласкающие его руки ищут место для намыленной петли. «Я ничего, Степан, стариков только опасайся. Ты, может, думаешь, я сержусь? Нет. Оденься и пойдем посидим в шинке». Степан вошел в избу и, не глядя на Анну, вытащил у нее из-под головы нанковый казакип. Нахлобучил стогом барашковую шапку и хлопнул дверью. Вечером за ужином Анна видела, как Костя весело перемаргивался с Степаном. На душе у нее сделалось легче, и она опять почувствовала, что любит только одного Костю. Заметил Анисим, что Костя что-то тоскует, и жене сказал: «Мать заботливо пытала, уж не с женой ли, мол, вышел разлад?» Но Костя, только махнув рукой, грустно улыбался. Он как-то особенно нежен стал к жене. На прощенный день она ходила на реку за водой и, поскользнувшись на льду, упала в конурку. Домой ее привезли на санях, сарафан был скороблен ледяным застывом. Ночью с ней сделался жар. Он мочил ее красный полушалок и прикладывал к голове. Анна брала его руку и прижимала к губам. Ей легко было, когда он склонялся к ней и слушал, как билось ее сердце. «Ничего», — говорил он спокойно и ласково, — «завтра к вечеру все как рукой снимет». Анна смотрела, и из глаз ее капали слезы. На первой неделе поста Костя причастился и стал собираться на охоту. В кошель он воткнул кожаные сапоги, анучи, пороховницу и сухарей, а Анна сунула ему рушник. Достал висевший на гвоздике у бруса обмотанный паутиной картуз и завязал рушником. Опешила, но спросить не посмела. После чая он сел под иконой и позвал отца с матерью. Анна присела с краю. «Благословите меня», — сказал он, нагнувши голову, и подпер локтем бледное красивое лицо. Отец достал с божницы икону Миколы Чудотворца. Костя вылез и упал ему в ноги. В глазах его колыхалась мутная грусть. Связав пожитки, передернул кошель за плечи и нахлобучил шапку. к Страстной вертайся, — сказал отец и, взяв клин, начал справлять топорище. Покрестился, обнял мать и вышел с Анной наружу. Дул ветер, играла поземка, и снег звенел. Костя взял Анну за руку и зашагал по кустарниковому подгорью. Анна шла, наклонив голову, и захлестывала от ветра каратайку. У озера, где начинался лес, остановился и встряхнул кошелем. Хвои шумели. «Ну, прощай, Анна», — проговорил тихо и кротко. «Не обижай стариков». Немного задумался и гладил ее щеку. «Совсем я». Анна хотела крикнуть и броситься ему на шею, но, глянув сквозь брызгавшие слезы, увидела, что он был уж на другом конце оврага. «Костя!» — гаркнула она. «Вернись!» «Ись!» — ответила в стихшем ветре эхо. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.